на мушке. В фокусе важные события на фронте и в тылу, судьбы военных и волонтеров. На прицеле все, что приближает нашу победу.
Приветствую. Это программа «На мушке». У нас в студии подполковник в отставке, разведчик ВДВ, руководитель Ульяновской организации ветеранов боевых действий «Рубеж» Марс Саяпов и БАРТ, член Союза писателей России Федор Горобцов. Это вторая часть. Первую слушайте на радио «Спутник» в отделе «На мушке». Ну что, Марс Кямович, давайте поговорим про разведку, про десант. Как вы оцениваете наших ребят сейчас там?
Конечно, как я разведчик, оцениваю их работу, тяжелую, трудную, опасную, положительно. Я каждый раз посещаю разведывательные подразделения, что-то для них привожу, и технику, и все остальное, ну, что им необходимо. Все же ребята работают на передовой день и ночь, меняют друг друга любое время дня и суток. Конечно, тяжело, есть потери. Но они стараются, они делают. Последнее посещение мне было батальон наш. Приехал, посмотрели, поговорили с ребятами. Нас интересовало особенно подразделение, которое работает беспилотниками, дронами. С ними поговорили, что и как, какие трудности, что необходимо. Ребята молодцы. Там, во-первых, разведку берут, никого попало. Там отбор как бы не было, идет по умственным, интеллектуальным способностям и по физической подготовленности. Вот все это в совокупности дают разведчика хорошего, которые могут выполнять в любой обстановке боевые задачи. Настрой у них хороший, готовы всегда, в любой момент идти выполнять боевые задачи.
Федор Андреевич как раз готов исполнить песню, да, на эту тему про разведку.
Разведка, конечно, это глаза и уши армии. Поэтому без разведки войска, что слепые котята. И потом быть в разведке... Помните, наверное, выражение такое? Ты бы пошел с ним в разведку? Я бы пошел с ним в разведку. Это говорит о степени надежности человека. И поэтому всегда, когда я с ними общался, старался услышать как можно больше, многое понять. Потому что действительно храбрые ребята, но при этом очень спокойные, немногословные, надо сказать. И вот в ноябре прошлого года, пообщавшись с Марс Кямовичем, с разведчиками в разведбате нашей дивизии, написал такую песню. Пехота зарылась в простуженном поле, стоит ощетинясь железной стеной. Чем больше в разведке натерто мозолей, тем больше собратьев вернется домой. Уходит разведка без шума и пыли, ни с кем не прощаясь в назначенный час. Неважно куда и зачем уходили, нам важно одно лишь – исполнить приказ. Используют наши арта и пилоты добытые данные координат. Всему, что подняться, мешает пехоте. Разведка поможет отправиться в ад. Мы снова вернемся во тьме предрассветной и снова опять никому ни гугу. Чем более мы на земле незаметны, тем больше кошмара устроим врагу. Такая особа мужская работа, ходить не давая покоя ногам. Нам важно, чтоб бравая наша пехота вернулась к домашним своим очагам. Мы после поднимем победные чаши, мы вспомним друзей, что остались в полях. И пусть боевое содружество наше навеки останется в наших
сердцах.
Федор Андреевич, спасибо. Марскямич, у вас много орденов, много наград. Какой вы гордитесь больше всего, если можно вообще так говорить, выделять что-то?
Ну, они каждый по-своему дороги, да. Ну, у меня «Красная звезда» для меня очень дорог. И «За отвагу» – это за Афганистан.
А «Красная звезда» тоже за Афганистан?
Да, «Красная звезда» тоже за Афганистан. И «За отвагу».
Расскажите, что произошло, почему именно вот такие награды вам вручили?
Ну, во-первых, так просто «Красную звезду» и «За отвагу» не дают. За два года боевых действий в Республике Афганистан я со своим разведывательной ротой, с подразделением, я был начальником разведки 357-го парашютно-десантного полка, провел более 60 разведывательно-диверсионных действий, из них 12 были результативными. Это процент, показатель очень высокий. Если по опыту Великой Отечественной войны результативность была засадных действий разведывательно-диверсионных 1 к 10, а у меня получается 1 к 5. Поэтому в совокупности за все эти действия, естественно, наградили орденом Красной Звезды и дальше за отвагу.
А за счет чего такие высокие результаты? Вот вы говорите, что результативность.
Результативность.
Какие качества должны быть тогда?
Во-первых, подготовленность личного состава солдат, офицеров. И там, в Афганистане, вот хоть и мы внутри, да, войны были, солдаты никогда без дела не сидели. После боевых приехали, день на стирку, отдых, бритье, мытье, а потом сразу занятия. В горы, стрельбище, все остальное. Отработка тактики действий. Только подготовленный солдат может дать такие показатели. Подготовленный офицер, подготовленная техника. И учитывать надо все условия местности, характер противника и обычаи, традиции местного населения. Потому что, когда ты находишься в тылу противника, каждый камень, каждый куст за тобой следит. Надо учитывать все это. Благодаря тому, что мы все старались учитывать, обсуждали каждые боевые действия, что как будем делать, отрабатывали, а потом, естественно, получалось и давало результаты.
Как говорил Суворов, тяжело в учении, легко в бою. И как раз мы были в учебном полку, я понаблюдал, как они там учатся. Сам побегал, попросил, вы говорите, дайте мне все, с чем приходится воин там.
Сколько там килограммов на вас было?
Ой, навешали, у меня ноги согнулись, скривились. Поэтому было тяжело бегать по полю. Тем более там еще же стрелять надо. Потом я двое суток лежал, просто отдыхал. Я думаю, они с этим каждый день. И вот я написал командиру полка, подарил стих Епифанову Сергею Александровичу. Учеба – это трудная работа. Пот по спине ручьями, верь, не верь. Чем больше на учениях льется пота, тем меньше в нашей армии потерь. Поля до полигона наши классы гоняют, как зеленых дошколят. Задача из гражданской биомассы – сформировать подобие солдат. В итоге овладение ратным делом рождаются для Родины бойцы, способные разумно и умело сражаться, как сражаются спецы. Пусть для кого-то служба развлечения, но не для тех, кто в боевом строю. Не забывай, чем тяжелее в учении, тем легче будет каждому в бою. В сражении трусом не стяжать победы. Так повелось со стародавних лет. Храним мы честь и доблесть наших дедов, поэтому и знаем гром побед. Нам надо победить и возвратиться. Ждет каждого и слава, и почет. Кто помнит, пуля смелого боится. Кто знает, штык героя не берет. Вот Марский Ямович, похоже, гонял своих воинов.
Марский Ямович, какие качества настоящий разведчик, можете описать, настоящий разведчик ВДВ?
Порядочность, честность, физическая подготовленность, высокие умственные и интеллектуальные способности. Вот все это в совокупности. Таким человеком он может обладать собой, который в критический момент не боится, а принимает быстрые, правильные решения. Он не думает о том, что может погибнуть еще что. Он думает о личном составе, о том, что как выполнить без потерь быстро поставленную боевую задачу. Хотя иногда фейки интернета появляются, что они подготовлены личный состав, еще что, там многое. Нету такого неподготовленного. Я про десантные войска говорю. Во-первых, после призыва, мобилизации, здесь 2-3 месяца готовят. И после того, как прибывает в зону проведения специальной военной операции, по подразделению распределяют, они еще проходят там подготовку в учебном центре. Чтоб на всякий случай, я уже свои секреты сегодня раскрываю, подхожу к командиру. Говорит, вот я езди, вожу. Вот я, люди со мной ездят, приезжают. Можно пострелять? У вас же занятие. Каждый день грохот стоит там в учебном центре. Ну, утром подъезжает машина. Ну, что, просились, поехали в полигон. Посмотрели, как проходит, своими глазами убедился, действительно проходит занятие, подготовка личного состава, соблюдение всех мер безопасности, тактики действия.
Федор Андреевич что-то хотел добавить, да?
Да, я хотел сказать, что ВДВ, они же, по сути, смертники. Потому что задача быть заброшенными в тыл, выберутся они назад или не выберутся, это не ясно. Но надо захватить там узел связи, я не знаю, железнодорожную станцию. Уж как назад попадут, не попадут, не ясно. И все люди прекрасно понимают, что их может ждать, они идут и делают свое дело. Поэтому вот я для 328-го десант-штурмового полка написал такую песню, которая посвящена и десантникам, и генералу Маргелову Василию Филипповичу, и нашему Марске Ямычу. Поэтому я ее спою сейчас. Нам у других не занимать отваги, рожденные решать победой спор. Мы всякий раз на острие атаки, а козырь наш внезапность и напор. Нас выбросили в заданном квадрате, назад уже не думать и не сметь. За нами фронт и те, кого мы ради, найдем одно — победу или смерть. Мы шагнем, неслышные, как тени, в бешеной атаке не зевай. Сбили с ног, сражайся на коленях, встать не можешь, лежа наступай. Пусть мы всему по-взрослому учились, надежду греет русская авось. И если не по плану все случилось, нас выручит отчаянность и злость. Мы выполним свое предназначение без лишней суеты и громких фраз. И помним мы святое изречение: никто, ребята, кроме нас. А мы шагнем, неслышные, как тени, в яростной атаке не зевай. Сбили с ног, сражайся на коленях, встать не можешь, лежа наступай. Нам слава нашей матушке России, как высшая награда дорога. И пусть всегда береты голубые наводят дикий ужас на врага. Нас вырвали сегодня из кроватей, внезапно, значит, с родиной беда. На небесах тебе, наш славный батя, за нас не будет стыдно никогда. Мы в одном не ведаем сомнений, погибай, но друга выручай. Сбили с ног, сражайся на коленях, встать не можешь, лежа наступай.
Спасибо. Марс Кемич, а у вас были такие ситуации наверняка, когда вот буквально как в этих песнях звучат, что ты лежа буквально можешь наступать? Такие опасные ситуации.
Бывало. В Афганистане там даже иногда потом уже, когда перевариваешь, когда уже время проходит, начинает до смешного доходит. Находили выхода, делали, и как-то все, видать, личный состав обучен да хорошо, все действия доведены до автоматизма. Когда разгромили группу сопровождения иностранных журналистов, мы захватили там видеокамеру, снятую материалом на 1,5 часа, и видеокамеру, группа сопровождения, где-то человек 30-40 было, мы разгромили. Даже я не успел, вот рядом стоящий расчет утеса, пулемета, да, когда с фланга начали стрелять, ну, солдаты сами видят, крупнокалиберный пулемет прижало, ничего не могут делать. И говорит, быстрее, видите, говорит, минарет оттуда. Разворачивает, пока не успели, смотрю, взрыв, недолет, подствольник. Давайте быстрее, тороплю. И не успели они развернуть открытый огонь. Второй подствольник, граната подствольника, залетает минарет и уничтожает расчет пулемета. Уходили, конечно, без потерь. Забрали документы все эти, то, что оружие, которое близко к нам были, и отошли нормально. Последняя группа прикрытия, конечно, тяжеловато было вытаскивать, но как бы ни было, живые, здоровье, вытащили, отошли и ушли с зоны ведения боевых действий и встретили бронегруппу. Мы бронегруппы обычно в другом месте ждет, а мы пешком уходим от бронегруппы километров на 15-20. Слава богу, живые, здоровые.
Федор Андреевич, а вы разговаривали с десантниками? Что они с собой берут на БЗ из еды?
Честно говоря, вот это вопрос я не задавал как раз.
Какое-то время продолжительное, я думаю.
Но я знаю, что берут очень много.
Сухой пайки хорошие берут. Они воду главное, да? Ну, на сутки двое-трое, насколько хватит боеприпасы. Пока идет война, в зависимости, может, и на сутки, какая бой будет. Они сухпайками питаются, они сухпайки хорошие. Ну, и если там консервы мясные, там много.
Но вы уже после того, как ребята возвращались с задания, ели боевую кашу или что-то другое вас угощали?
Ели. Каждый раз мне дают, в школах мы рассказываем детям, как мы съездили, как все это, да? Они сухпайки дают. Мы детям, вот гостиниц с фронта отдаем детям. Вот, говорят, дяди солдата вам передали гостиницу.
А вот горячий борщ, щи варят?
Делают, варят обязательно. В обязательном порядке. Каждый день горячая пища.
Если пункты постоянной дислокации, да, ну, в сухпайках там есть сухое горючее, там все есть. Ну, и портативные мы возили газовые плиты. Они тоже разогревают, там готовят все это. По ихним словам, и мы сами видим, кормят очень хорошо.
Я
они
слышала,
не жалуются.
Что рыбы не хватает, что иногда некоторые скучают по каким-то там...
Ну, солености они хотят, вот домашняя еда, да, варенье. Им это просто приятно, домашняя обстановка.
Нет, оказалась. Бабушки очень много солености передают, так что...
Да, мы возим.
Иногда это... даже вот едем по территориям Саратовской области, Воронежской, вот останавливают. Куда сынки едут? Да туда едем. Ой, подождите, сейчас принесем. И вот у нас же места нет, но все равно берем, куда-то запихиваем и везем, потому что это востребовано, очень востребовано. И вот бабушки, они молятся, все. Я даже написал по этому поводу стихотворение. Помните, наверное, у Высоцкого есть о сыновья, а сыновья уходят в бой. Молиться нас не очень-то учили. Учили нас, что истина в другом. Лишь наши бабушки, негромко и тайком, чтоб только бедных их не уличили, учили нас знамение крестом. Но вот беда явилась на пороге, и сыновья уже уходят в бой. И в этот миг мы вспомнили о Боге и бабушек с их трудной судьбой. Когда грохочет взрыв среди битвы, взрыв прогремел, но, к счастью, он не твой, звучат бойцов негромкие молитвы, и осознание, ты еще живой. А может, где-то там, в небесной сине, все бабушки, поправ молитвой смерть, за жизнь детей и матушки России не устают молиться и скорбеть. Вот связь опять бабушек наших воинов, нашей родины, нашего тыла с воинами, она как раз дает силы нашим воинам.
Марс Киамович, а вот в минуту опасности всегда срабатывает интуиция? Или бывает, что и как-то ты, ну, может быть, оцепенел, или чуйка работает?
По мне так. Не знаю, каким местом чувствую. У меня срабатывает очень быстро, и пока еще анализируя свои боевые действия, где, когда участвовал, да, неправильно поданных команд с моей стороны не было. Потому что если человек правильно команду дает, значит, чуйка работает, да, и ситуацию оперативно оценивает, принимает правильное решение. А кто остолбенел, не может слово выдать, значит, он не знает что-то. У него до автоматизма не доведено. И причина гибели. Да?
А предугадать опасность можно?
Конечно, можно. Ну, противник такой же человек, как и мы. Особенно вот сейчас. Менталитет-то у нас одинаковый, что украинцев, что у нас. Мы вместе учились, вместе жили. Мыслим мы одинаково. В любой ситуации можно посмотреть, ага, сразу прикинуть, откуда может быть удар, куда бежать, как вести огонь. Если человек обучен, натренирован, всегда чуйка сработает и всегда примет правильное решение. Остолбенел – это значит, человек что-то недоучил, чего-то не знает. Поэтому учеба, учеба, учеба. Первым делом. Учиться надо и у противника в том числе. Противник тоже не дурак.
Недооценивать его. То есть
да, нужно... противника надо всегда оценивать правильно. Не надо за дурака считать никого. Тем более боевая обстановка. Противник тоже хочет выжить. И мы тоже хотим выжить. Все положительное у противника воспринимать надо, принимать себе на вооружение. Даже вот сейчас уже очень развито многие вещи... Допустим, у нас проблемы были со связью, средствами связи. Наши оценили средства связи противника и принимают на вооружение. И все хвалят, что нормально у них средства связи, и у нас тоже работает точно так же, как и у них. Надо дооценивать, принимать все положительное у противника на вооружение себя.
Я хотел спеть песню, которая пользуется востребована была, которую, в общем-то, просили даже и второй, и третий раз петь, да. Вот я как раз со связи поколений, что ли. Песня посвящена моему отцу, участнику Великой Отечественной войны. Отец, я мало с тобой говорил, все думал в другой приезд. А со мной сжая, с друзьями кутил, да так, что гудело окрест. А ты, когда меня провожал, так грустно смотрел мне вслед. А я опять от тебя уезжал на год или на пару лет. Так и не сбылись мои мечты, вся жизнь моя в кривь и в кось. А мысль о том, что не вечен ты, пронзила меня насквозь. Когда, рыдая в горькой траве, вдыхал я полыни цвет, и только вертелось в моей голове, что нет больше бати, нет. Я не сказал тебе добрых слов, которых ты верно ждал. Теперь-то я слушать тебя готов, да ты говорить перестал.
У нас все приходящие к нам гости на программу и волонтеры, и добровольцы, и военнослужащие говорят, что победа будет за нами. Почему, как вы считаете, Марс Кьямович?
Потому что все солдаты, офицеры понимают, какую задачу мы выполняем и для чего выполняем. Это интересы нашего государства, интересы нашего народа. И любой солдат, любой офицер, даже гражданский скажет, мы не хотим, чтобы наши внуки, наши дети росли под гнетом бандеровцев, западной пропаганды, все остальное. Мы хотим жить, как жили при советской власти, как живем мы в России. Мы хотим соблюдать свои обычаи, традиции, дружить со всеми людьми, которые у нас в России есть, много национальных, да, много конфессиональных. Нас никто ничего не мешает. Мы живем свободно, в хорошем государстве, богатом. И мы не дадим противнику, чтобы нам мешали жить. И нашим детям. Наших детей воспитывать так, как мы хотим. Они знают, что в тылу их родители, их родственники, их люди-соседи. Любую задачу они готовы выполнить, идти до победного конца.
Ну, то, что победа будет за нами, в этом ничуть не сомневаюсь. Потому что Россия никогда войн не проигрывала, она и это не проиграет. Мы слишком велики для того, чтобы проигрывать войны. Мы слишком любим свою родину. Но я хотел бы еще сказать, будучи адвокатом, я занимаюсь делами гражданскими. Сейчас, в частности, есть в производстве очень интересное дело, характерное такое для сегодняшнего момента. Есть у нас такой поэт, Губерман, наверное, слышали, да, Игорь, который живет в Израиле, отличается дикой русофобией, открыто в интернете, везде провозглашает, просто радуется смерти русских солдат, ратует за бандеровцев и прочих. И сейчас Московский авторский клуб предъявляет иски к нашим букинистам в интересах Губермана о взыскании денег за ранее изданные произведения. Ну, бог с ним, имеет право, не в этом дело. Вопрос в другом, что арбитражные суды, которые рассматривают указанные дела, они никак не решатся принимать должное решение в этой части, поскольку надо подходить к этому вопросу не только с точки зрения юристов, но и с точки зрения граждан России. И вот многие дела висят уже месяцами, некоторые по полгода и более, в ожидании того, какая сложится практика. Хотя надо помнить о том, что Губерман – это откровенный русофоб. Он ненавидит Россию и ненавидит все, что с Россией связано. Я считаю, что это крайне вредно, непатриотично выступать, даже тянуть время для того, чтобы выяснить, какая же сложится практика. Очень интересная тема, кстати, которая, я думаю, будет иметь продолжение в ближайшее время.
Спасибо большое. Гости дорогие из Ульяновска. Напомню, что это были член Союза писателей БАРД Федор Горобцов и Марс Саяпов, подполковник в отставке, разведчик ВДВ, руководитель Ульяновской организации ветеранов боевых действий «Рубеж», ведущая Александра Полякова.
На мушке.